Новая жизнь. Беседа 725. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл «Учебный бесед» с равным доктором Михаил Лайтман. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Таль Мандельбам бен Моше. Сегодня мы поговорим о Дне памяти. Как мириться с потерей, с трагедией? Таль, пожалуйста. Каждый день есть этот день, и день очень значимый в израильском обществе. В повседневной жизни нам удается это стушевать, но если задуматься, это очень больно, и этот глубокий след оставил на теле нашего общества, потому что мы одна большая семья в этот день, которая чувствует огромную пустоту, которая возникла в результате каждого потерянного, погибшего солдата и другого, любого человека. И каждый день мы собираемся, поем песни, но все равно очень тяжело с этим смириться. Тяжело пережить эти чувства боли и понять, как это может быть, как жить с такой потерей. И сегодня мы бы хотели посмотреть на это немного шире, посмотреть на вещи по-другому, свыше. Может быть, это поможет нам осознать вещи. Мы хотели спросить вас, как бы вы посоветовали нам, молодым, взрослым, смотреть на эти пустоты, которые возникли, как справляться с нестерпимой болью, и можно ли что-то сделать с этой болью? Я родился в конце Второй мировой войны в регионе, который очень тяжело пострадал от немецкой оккупации. Почти не осталось там евреев. Остались те, которые бежали, затем вернулись, как мои родители. И тень катастрофы, давление катастрофы ощущалось постоянно. Начали отстраивать дома, начали ремонтировать. Это был город Витебск, где родился Марк Шагал и многие известные люди. Там очень силен был иудаизм, почти все были евреи. И почти никого не осталось. Поэтому тень катастрофы всегда на нас оказывала давление. И в День памяти павших солдат Цагала вы чувствуете? Я чувствую, да. Когда я приехал сюда, мне это напомнило те вещи. Но, разумеется, в частности, я был здесь в армии, работал в военной системе, в техническом персонале ВВС. Я хочу сказать, что я был на военных сборах в разных местах. Я хочу сказать, что когда я стал изучать науку Каббала, это постепенно изменило во мне взгляд на то, что с нами произошло, и на катастрофу, и на все войны Израиля. Изменило очень существенно, кардинально. Настолько это было кардинальное изменение, что я боюсь говорить об этом, потому что я боюсь, что меня неправильно поймут. И начнут ненавидеть. Я боюсь ненависти, потому что я стремлюсь к любви к Израилю. Я боюсь, что вследствие этого люди еще более отдалятся от науки Каббала. Я не хочу настолько доставлять лишний вред народу, который так много страдает. Но я постараюсь сказать, каков мой взгляд на этот день, на войны Израиля, на дня катастрофы, на все вместе. Но Каббала объясняет нам, что мы находимся в рамках, общих рамках, которые называются природа, или Творец, или Высшая Сила, или Высший Свет. Неважно как, но есть общая сила, которая называется природа. И эта сила формирует, производит каждое состояние действительности. Эта сила управляет, руководит всеми действиями, и нет кроме нее ничего. Она делает все. И эта сила строит все низшие формы природы, которые делятся на неживую природу, растительный, животный мир и человек. Четыре уровня природы, четыре ступени. И на всех этих уровнях лишь человек является носителем разума, креативной силы и может изменить вещи. И не только человек, не вообще человек. Каббала говорит, что на самом деле тот, кто может изменить вещи, это только иудей. И он обладает свободным выбором в плане управления реальностью, в зависимости от того, насколько он приводит эту реальность к равновесию, к балансу. А реальность каждое мгновение находится в неравновесии. Неравновесие в мире проявляется в том, что постоянно раскрывается, проявляется эгоизм, эгоистическое желание, желание властвовать, желание выиграть за счет другого. И это желание проявляется во всех. И проявляется автоматически. Каждый раз обновляется и обновляется. Поэтому мы видим, что человечество также каждый раз строит себя все более и более, приближается к этому, развивается. Мы можем назвать это эволюцией, но это то, что происходит. И есть очень особое в своем роде явление, которое начинается с того, что люди начинают обретать возможность прийти к равновесию с общей природой. И вместо того, чтобы быть в разобщенном состоянии друг от друга еще более с поколения в поколение, они приобретают возможность быть ближе друг к другу в каждом поколении и привести всю систему человечества к форме семьи своего рода. Этот процесс начался с Адама, затем проявился более практически во времена Авраама в Вавилоне. Почему там? Потому что до того времени человечество развивалось по этой программе, а с того момента почувствовало, что его эгоизм настолько возрос, что необходимо каким-то образом его приводить в порядок, иначе они могут начать гражданскую войну и покончить с жизнью на земле в тех масштабах того времени, потому что все жили в Вавилоне. Это было маленькое человеческое общество. Все человечество того времени. И Авраам довел это до сведения всех. Он был одним из жрецов Вавилона. Начал всем об этом рассказывать. И начал собирать людей, которые пришли об этом услышать. Он был очень известный человек. И тогда он собрал людей, которые были заинтересованы идти вопреки этой тенденции, которая понятна нам по природе вещей, когда каждый день из поколения в поколение мы развиваемся в более худших формах, индивидуалистических. Эгоизм все больше разделяет нас. И тогда мы используем друг друга более грубо и отдаляемся друг от друга. Такова естественная тенденция. И он объяснил, почему это происходит. Это привело к неудаче большой того времени вавилонского общества. Авраам это исследовал и понял, что это из-за возрастающего эгоизма. И можно с ним работать. Есть в природе сила против эгоизма. Ее можно использовать, противопоставить на благо человеческого общества. Он хотел это сделать. Но для этого нужно начинать делать какие-то действия по объединению, вопреки эгоизму. Он старался это сделать. Часть вавилонян согласилась с ним и собралась вокруг него, и он собрал вокруг себя группу, которая с течением времени стала народом Израиля. Им удалось это сделать? Да. Более относительно, но удалось. На данный момент, на тот момент. А часть вавилонского народа не захотела, не почувствовала в этом необходимости к этому присоединяться, слышать об этом. И они рассеялись по всему миру, как пишет нам Иосиф Флавий в своих книгах. И мы видим до сегодняшнего дня, все человечество покрыло собой весь мир, а группа Авраама стала народом Израиля. И то, что в ней было постоянно с поколения в поколение, они учили сами и обучали своих потомков. Каждое поколение обучала следующее поколение тому, как мы можем объединиться для того, чтобы притянуть или раскрыть в нас, правильнее будет сказать, в объединении на фоне всех проблем. Все прегрешения покроют любовь. Если мы стараемся объединиться вопреки нашему эгоизму, именно вопреки насильно, как нас обучает этот метод, то мы в наших усилиях раскрываем силу объединения. И чем более мы находимся в отдалении друг от друга, естественно, мы чувствуем, что так правильнее, лучше. Я не хочу с ним соединяться, и с тем тоже. Чувствуем меру отдаления друг от друга, насколько мы, соответственно, хотим объединиться между собой и, наоборот, прилагаем усилия, чтобы соединиться. Получается, что мы на фоне бездны между нами строим мост. Это называется все прегрешения. Прегрешение — это расстояние между нами, покроет любовь. Если мы строим такую вещь, то из двух противоборствующих сил, которые отдаляют нас, и силы, которые объединяют нас, мы начинаем чувствовать, что там проявляется особая сила, сила объединения, сила любви. И эта сила не просто сила объединения любви, она дает нам не только новое отношение, дает нам новое видение на реальность. Вся реальность мы видим в виде противодействующих сил, как я сопротивляюсь, сражаюсь, как я охраняю себя. Это тенденция, которая строит в нас картину реальности, восприятие реальности, эгоистическое. А если я именно выстраиваю себя по-другому, как соединяться с людьми, я не должен делать это со всем миром. И даже с этой группой мне достаточно делать это в малых группах, которые называются миньян, 10 человек. Мы видим, что и в Торе написано так: народ Израиля нужно делить на десятки, сотни, тысячи. И мне достаточно быть в моей десятке, чтобы я так соединялся с ними по-хорошему, как один человек с одним сердцем. И я начинаю чувствовать, что на меня действует сила объединения. И эта сила дает мне новое видение жизни. И система взаимоотношений, которую я строю со своими товарищами, с этой десяткой, и с другими десятками, мы приходим к состоянию, когда на нас действует сила объединения, сила мощная, хорошая. Мы не можем быть без плохой силы, но ее мы получаем, слава Богу, достаточно от природы, а силу объединения мы можем также обновить на фоне силы зла. И тогда у нас есть две силы. И таким образом мы начинаем управлять собой, управлять своей жизнью. Мы начинаем видеть жизнь на более, на ином уровне, более высоком. Что это значит? Как в нашем мире, без силы объединения, мы живем в форме неживой растительной животной природы, и вся жизнь построена на взаиморасчете, на обмене веществ, на обмене потоков энергии плюс-минус. И каждый раз жизнь — это взаимообмен. С одной стороны и с другой стороны. И то, как они накапливаются, и сближаются, и меняются. И они всегда являются результатом соединения противодействующих сил на разных уровнях. Если это не живая природа, то это электроны и позитроны. Если это растение, то это поглощение, выделение. Если это животный мир, то там более сложные вещи. Но всегда одно вместо другого, или что-то другое вместо первого, или как-то идет накопление и взаимообмен. Это жизнь. Как только этого нет, то такое состояние называется смертью. Как только есть соединение, то это жизнь. То же самое и здесь. Если мы в наших взаимоотношениях можем построить положительную, позитивную силу в дополнение к негативной силе, мы не стираем ее. Это особая мудрость, особая методика. Нужно ее раскрыть, нужно ее понять, нужно изучать на примерах природы, неживой растительной животной, и реализовать в наших отношениях. Если мы так можем сделать, то мы находимся в форме взаимное друг к другу, и используем и плохую силу, и хорошую силу. И тогда мы начинаем жить в наших взаимоотношениях, которых не было раньше, потому что раньше была одна сила — отторжение и эгоистическое использование друг друга. Сейчас у нас есть также сила объединения и использование альтруистическое именно другого по отношению к ближнему. Получается, что мы приходим к осознанию жизни на более высоком уровне, чем неживой растительный животный мир. А это уже на говорящем уровне. Человек, Адам. Адам — слово «доме», то есть подобный, подобный общей природе, где все эти силы всегда находятся в равновесии всех своих компонентов неживого, растительного, животного и говорящего уровня. И когда Авраам это раскрыл и начал обучать этой методике всех тех, кто пришли к нему, то поскольку они всегда стремились к равновесию, они назвали себя Исраэль, от слов Яшар, Эль, прямо к высшему, к высшей ступени. Это то, чему он их изучал. И они начали раскрывать, что посредством власти положительной силы над отрицательной, которая скрывается в них инстинктивно, если добавить к ним положительную силу, то жизнь становится уравновешенной, совершенной, спокойной. Никто не может им навредить, потому что они входят в такую сферу, которая их защищает, охраняет. И так они жили. Но что? Вместо конфликтов с разными врагами окружающими, как все люди, с начала человечества до неизвестно, когда это закончится. Постоянно воюют. Это не обязательно кровопролитие, но это постоянные конфликты. Конкуренция. Они сделали свою жизнь по-другому. И их конкуренция была в том, насколько мы можем помочь друг другу. И каждый великий, насколько он может помочь другим. И так они жили. И тогда они поняли, что тем самым они входят в жизнь райскую. Это хорошая жизнь, взаимодополнение. И получить силу для того, чтобы защитить себя против эгоизма, который постоянно прорывается, и уравновесить его хорошей силы, называется использовать силу Торы, силу света, силу добра, которую мы можем раскрыть в связях между нами. И это и есть Тора Исраэля настоящая. И тогда получается, что нам нужно только знать, как мы можем себя уравновесить. Сила зла негативная, которая раскрывается, и положительная сила позитивная. Если мы сумеем это сделать, то мы войдем в состояние абсолютного добра. И никто не исчезает, не погибает, никого не убивают. И тогда мы войдем в состояние, когда не будет никаких больных, не будет никаких сбоев, потому что все будет в равновесии. А если мы не способны уравновесить себя правильно между собой, чтобы все прегрешения покрыла любовь, тогда те негативные силы, которые нам не удалось покрыть шатром любви, раскрываются как негативная сила, и они вызывают разные беды либо в самом народе, либо в отношении других народов к нему. И назначение реальности в том, чтобы мы приблизились к равновесию в народе, к совершенству, и также обучили все народы мира. Это называется быть светом для народов. Как сделать так, чтобы все человечество смогло прийти к этому равновесию? И тогда это будет мир абсолютного добра, когда будет лежать рядом волк и ягненок. И когда я изучаю, исследую всю эту систему, я вижу, что все зависит от нас. И очень жаль, что мы не строим между собой такие отношения, потому что, разумеется, тогда нам не требовалось бы ни с кем воевать, и мы бы наладили нашу жизнь самым лучшим образом, спокойным, чтобы не нужно было справлять траур в день памяти и плакать о наших детях, которых мы потеряли. И также двойное горе в том, что мы не учимся в эти дни, которые каждый год напоминают нам о такой большой потере, и мы сейчас наблюдаем это. Это жертвы, которые можем остановить. Все зависит только от того, как мы смотрим на нашу жизнь с точки зрения здравого смысла, когда в нашей, в основе нашего народа есть метод, как сделать благо нам и всему миру, и действительно избавить себя и весь мир от войн. Поэтому я смотрю на моменты, когда я это изучил, понял и исследовал. Все это написано в Каббале очень ясно, и в особенности это написано в конце предисловия книги Зор. Народ Израиль — это особый народ, поэтому его ненавидят, поэтому его не любят, потому что он не дает эту методику в качестве практического метода для всего человечества. Я надеюсь, что мы это поймем, воспользуемся этим и тем самым остановим все войны и жертвы. И увидим наше поколение, которое живут в совершенном виде, как один человек с одним сердцем, чтобы нам было хорошо и всем, и нашим детям, чтобы они уже не погибали, и ни с кем не случилось бы ничего плохого. Дай Бог. Действительно, дай Бог, чтобы мы остановили это. Я хотел спросить, есть ли у вас слова утешения для тех родителей, дети которых погибли? Я желаю родителям ради этих душ, ради детей, товарищей, которые погибли. Я желаю всем нам, чтобы мы действительно взяли этот метод и стали бы его применять. И тогда мы тем самым почувствуем в силе любви, которую мы будем развивать в отношениях между нами, мы почувствуем и их участие, тех близких, которые погибли, что они есть среди нас, они вместе с нами в той же сети. Дай Бог. Амин. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо, Тарас. Спасибо вам за то, что были с нами. Новая жизнь. До свидания. Всего наилучшего.